Христос воскресе! Сегодня всегда Светлая Седмица, и, конечно, хотелось бы говорить о чем-то таком очень светлом, радостном, потому что дни-то сами по себе очень светлые. Но так вот я подумала, что так у нас все в жизни и происходит. Земная церковь – церковь воинствующая, и сегодня придется поговорить об очень важном вопросе нашей жизни современной. Хорошо. Хочу сегодня с вами поговорить о проблеме полового воспитания. Полового воспитания или и, такое сейчас формулировка, которая запускается, сексуального просвещения. Сначала, когда стала заниматься уж по роду своей профессии, когда была в миру этим вопросом, мне этот вопрос казался частным направлением воспитания. Маленькая просто там деталь, ну, подумаешь, половое воспитание. А так самое главное – это воспитание. А половое, ну, просто в зависимости от пола, мальчик или девочка, свои особенности, какие-то там нюансы, не более того. Но чем больше я стала заниматься этой проблемой, тем больше я стала удивляться, насколько эта проблема глобальна. То есть это не частный случай. А наоборот, это настолько такой фундаментальный вопрос в нашей жизни. Почему? Дело в том, что мы не просто люди. Каждый из нас человек определенного пола. И мы осознаем этот мир и свое место в мире как представители определенного пола. С определенными ценностями и нормами взаимоотношений людей разных полов. Так вот, половое воспитание – это и есть воспитание людей. Вот Колесов такой, психолог есть, он дал самое полное определение. Половое воспитание – это процесс, направленный на выработку качеств, черт, свойств человека – определяющих полезное для общества отношение человека к представителям другого пола. Вот сферу полового воспитания определяет не только взаимоотношения сексуальные, это очень узко, а взаимоотношения семейные, взаимоотношения на работе, взаимоотношения между друзьями, потому что все мы имеем определенный пол. Вот это половое воспитание. И главное здесь в этом определении – полезное для общества. Все мы живем не сами по себе, мы живем в определенном обществе. Это то, что половое воспитание. Почему я говорю, что это имеет принципиальное значение? Оказалось очень просто. Можно общество подрывать изнутри, вводя в сознание человека – те или иные установки. Включать эти подрывные установки через осознание половой принадлежности. Еще конкретнее говорить. Мы планируем в следующий год, если получится, это сейчас просто на уровне планов. Сегодняшняя беседа у нас, она по курсу бесед «Тепло домашнего очага» последняя. На следующий год мы планируем сделать немножко по-другому. Дело в том, что я раньше в миру работала в университете, работала со студентами, попытаюсь на следующий год выйти на вуз, один из вузов, может быть, несколько вузов в Екатеринбурге, поработаю со студентами, почитаю курс «Основы психологии», психологии семьи с основами гендерной психологии. А уже во втором семестре это мы планируем, а дальше как Бог даст. Уже на студентов межвузовский будет цикл, на который могут приходить любые люди. Планируем почитать курс лекций о манипуляции сознанием. Цикл лекций, который будет называться «Под прицелом сознания». Это отдельный разговор, очень серьезный разговор, самостоятельный разговор о современных информационных технологиях ведения войны, когда убивается нация изнутри, когда разрушается государство, рассыпается, когда люди, у людей включается программа на самоуничтожение. Это на в следующем году. Просто я хочу некоторые вещи объяснить, то, что происходит вокруг нас. Это гораздо сложнее будет мне говорить, потому что там очень тяжелые вещи надо будет проговаривать, и не всегда хочется некоторые вещи понимать, потому что сознание отталкивает и хочется сказать, что нет, я не хочу этого признавать. Вот. А сегодня маленький аспект этой проблемы, который как бы вот перекликается с будущим разговором и который смыкается с этим вот циклом бесед, который у нас уже был. Половое воспитание. Давайте вернемся и начну сегодня вот с чего. Каждый раз, когда читаю очередную программу, которая сейчас появляется, запускается у нас в России по половому воспитанию, их очень много. Каждый раз, когда читаешь рекламу ее, и кажется, ну вот, вот сейчас, вот так ее разрекламировали, вот будет вот наконец-то рывок, вот она-то и та самая программа полового воспитания, которая сейчас все проблемы решит. А потом, когда начинаешь ее читать, и ощущение такое, что где-то это уже читала, да, это было 100 раз, а это вот вы уже, конечно, тут понакрутили. Так вот, как у нас обстояло дело с половым воспитанием в России? Действительно, мы такие вот недоразвитые, что у нас только вот сейчас нам из-за границы что-то привозят, нам глаза открывают, а мы вот все время жили в такой в полной тьме и ничего по этому вопросу не знали. Так вот, если посмотреть половое воспитание, основная это задача полового воспитания, как бы критерий полового воспитания. Эффективность. Почему определяется? А потому, достигает это воспитание цели или не достигает? А что может быть являться критерием полового воспитания? Как оно, эффективно или нет? Вот на мой взгляд, есть 3 очень простых критерия. Первый – это разводимость. Насколько крепкие семьи? Разваливаются или не разваливаются? Ну, значит, правильно подготовили мальчика и девочку. Выросли настоящий мужчина, настоящая женщина. Вот мать и отец очень хорошие. Семья у них крепкая. Так вот, первый критерий – разводимость. Второй критерий – это количество абортов. Потому что аборт – это убийство собственных детей. Понимает это человек или не понимает? Это второй критерий. А третий критерий тоже очень простой. Это количество детей, от которых отказались живые родители и которые переданы государству на воспитание. Общественное воспитание при живых родителях, при живых родственниках. То есть наличие детских домов и интернатов. 3 критерия успешности полового воспитания. Так вот, если эти все критерии посмотреть, до 17 года. И окажется, до 17 года у нас в России 3% было разводимости. 3. Семьи-то какие были, крепкие. Аборты. Да, аборты знали все, вот с мала до велика, что это убийство. И если кто делал, он понимал, что это убийство, что это страшный грех, это были единицы, и они шли как преступники. А если взять количество домов и интернатов, да дома и интернаты у нас появились в таком объеме после 17-го года. Это разработки Исидоры Дункан и Александры Калантай, которые говорили, что нужно создавать общие семьи, общих мужей, общих жен иметь, а детей отдавать государству на общественное воспитание, чтобы государство растило строителей коммунизма. Так вот, до 17-го года, если и были детские дома, то это были приюты осиротевших детей. Осиротевших. И то большинство усыновляли. Вот сейчас у нас огромное количество программ запускается по половому воспитанию и отечественных и зарубежных по сексуальному просвещению. И у нас что? Эффективность этих программ. Разводимость в стране. В среднем по стране 70-80% от создавшихся семей. Количество абортов, разные цифры я знаю, но огромное количество. слышала такое, что у нас из 4 детей зачатых рождается только 4-й, а 3 убивается внутриутробно. Если посмотреть количество детских домов и интернатов, во-первых, оно потрясает своим размахом, а во-вторых, более 90% детей, находящихся в этих домах и интернатах, это дети, это социальные сироты, то есть сироты при живых родителях. Это та ситуация, в которой мы живем. До 2017 года у нас была одна страна, сейчас у нас другая. Ситуация в стране. Другая ситуация в стране. Почему? Вот некоторые вещи, в некоторых вещах мы сегодня попытаемся разобраться. До 2017 года Россия жила, она была православной страной. И люди жили в страхе Божьем. Были верующие, были неверующие. Но, тем не менее, основная политика-то была основана на православии. В этой системе ценностей жило большинство людей. После 1917 года, когда было объявлено, что мы начинаем жить по-новому, старый мир мы разрушим до основания, а новый вот построим, и будем жить по-новому. Вот тогда стали разрабатывать и программы полового воспитания. Потому что раньше, я повторюсь, я говорила об этом на первой беседе, мальчик только родился, его начинали готовить к семейной жизни. Начинали, то есть понимали, что должен вырасти глава семьи, защитник, хозяин, добытчик. Его так и растили. Вот глава семьи растет, вот хозяин какой растет, вот защитник какой растет. Родину будет защищать, жену будет защищать, детей маленьких будет защищать. И он в этом рос. Девочка, когда рождалась, ее так и растили, как будущую маму, как жену, чтобы муж пришел, а в доме было уютно и тепло, как хозяйку, вот какая она умелица. Смотрите, она уже вышивает, она уже шьет, она уже готовит. Семьи создавались, они же походили, как две половинки одного целого. Каждый знал свою роль в семье. Каждый прекрасно понимал, что от него ожидается и что нужно ждать от другого человека. И когда выходили замуж, женились, выходили за муж. Муж как стена, опора и защита, она за ним. Не впереди его с перстом указывающим, а за ним, как помощница. Как помощница ему. А он как опора, как тот человек, с которого спросится, как он содержал эту семью. После 17-го года сказали, нет, это все было неправильно. Давайте мы попробуем жить по-другому. Не попробуем, а давайте мы будем жить по-другому. Это все разрушим и придумаем новые программы полового воспитания. Вы удивитесь, но вот то, что сейчас запускают западные программы сексуального просвещения, у нас это было в России, а вот как раз в 17 году. И такой психолог Блонский, известный для психолог, вот кто занимался психологией, как раз именно в эти годы разрабатывал проблему о сексуальном развитии человека, о том, в каком возрасте нормально, чтобы у человека просыпалась сексуальная потребность, о сбоях в сексуальном развитии и так далее. Это 17-й год, это вот те годы. И вот он, Блонский, наш отечественный психолог, он пришел к мысли, что в норме сексуальная активность должна, сексуальные потребности должны просыпаться не ранее подросткового возраста, а если раньше, то были неблагоприятные обстоятельства, которые подталкивали неблагоприятные обстоятельства, как сбои в нормальном развитии ребенка. И пришел к выводу, что все-таки в основе сексуального воспитания должна стоять установка на семью, нравственные критерии создания семьи. Это 17-й год. Дальше какие программы пошли? Дальше стали говорить о том, что а как же правильно воспитывать мальчиков и девочек в неверующем обществе? стали изучать различия в поведении мальчиков и девочек. Это в рамках педагогии такая была наука, направление педагогии. Потом педагогия была объявлена лженаукой, и это направление было прикрыто. Обращаю ваше внимание, что начиная с 17 года у нас было в России провозглашено, что самое главное – это строить коммунизм, светлое будущее, независимо от пола. То есть главное – все люди оценивали с позиции работника. И вот эти вот исследования, которые в самом начале, после еще революции велись, о различиях межполовых, они были прикрыты. Педагогия была объявлена лженаукой, и это направление закрылось. Когда восстановилось это все? А вот дальше просто по программам хочу сказать. В 60-е годы, я специально распечатала по программам, в 60-е годы у нас в России стали вводиться курсы по подготовке к семейной жизни после длительного перерыва. 60-е годы. Эти курсы назывались «Основы советской семьи и семейного воспитания» и факультативные курсы. Что характерно для этого времени? А все то, что говорилось... Говорилось все-таки о половом воспитании, не о сексуальном просвещении, о половом воспитании. Ориентировали на семью. Не говорили о Боге, естественно, потому что государство было атеистическое. Не говорили о венчанном браке. Но говорили, по крайней мере, о том, что есть стыд, есть долг, есть обязанность, есть честь, есть совесть, есть ответственность перед другим человеком. И говорили о том, чтобы семья была крепкой, дружной. И говорили о том, как нужно воспитывать детей. Это все-таки было. Дальше, в 1982 году был разработан курс Министерством просвещения СССР и Академии педагогических наук программы «Этика и психология семейной жизни». Вот эта «Этика и психология семейной жизни» я работала как раз в школе по этой программе. 4 года обучались дети. 4 года. И за 4 года можно было об очень многих проблемах с ними проговорить. Причем это были как раз такие встречи, когда дети могли задавать вопросы, им с ними можно было разговаривать очень откровенно. Очень откровенно. 4 года. И это было действительно, это была этика и психология семейной жизни. Что произошло? Да, еще в это время, с 83 года, был курс гигиеническое половое воспитание, начиная с 8 класса, но там тоже акцент был сделан на подготовку к семейной жизни, именно как нравственность. Когда произошел перелом? А перелом произошел в годы перестройки. Вот как только перестройка у нас совершилась, сразу же стали внедряться программы совершенно другие. Какие? Первое, что полезло в школу, это в постсоветский период программа по сексуальному просвещению. Была такая программа Гончарова, сексология называлась. Это учитель, московский учитель 203-й школы города Москвы. Одна из первых запущенных программ таких, неожиданных для многих школ. Ну что вы, у нас же перестройка, мы теперь же будем по-новому жить. Вот эта вот самая сексология была запущена. Там было очень много, что в этой программе, что было включено. И психология, и по медицине, и по философии. Но в том числе там были вопросы из астрологии и магии. Потом этот курс в 2000 году в журнале «Директор школы» специально разослали для директоров школ. Там было письмо написано, в котором, я вот просто вам зачитаю, было опубликовано методические рекомендации для директоров школ и работников органов самоуправления. И в них было написано такое. Некоторые педагоги переносят свое личное увлечение оккультно-мистическими предметами, астрология, каббалистика, экстрасенсорика и тому подобное в учебный процесс. Пытаются формировать учащиеся оккультно-религиозное мировоззрение. Появляются все новые и новые фантастические программы оздоровления, психического совершенствования и так далее. Их использование в светских образовательных учреждениях не только нарушает законодательство о религии и школе, а главное, углубляется отрыв детей от ценностей национальной культуры. Это первая программа была подрывная. В школу вошел оккультизм под ручку сексологии. После этого, рядышком с этим, была запущена другая программа – валеология, разработанная Татарниковой. Валеология, или второе название – индивидуальное здоровье человека. Эта программа, она была запущена на Москву, Санкт-Петербург, Псков, Нижний Новгород и так далее. Так вот, к этому курсу, в который содержал блок по сексуальному просвещению через здоровье, через оздоровление человека, тоже были предъявлены претензии. А претензии такие, что этот курс содержал основы оккультного мировоззрения. Оккультное мировоззрение, в частности, там культ акбашевцев был очень распространен, то есть там активно они пропагандируют. Курс валеологии в настоящее время запрещен. В 1982 году у нас в России вышел закон об образовании, и вот этот вот курс этика и психологии семейной жизни, о которой я говорила, он был не включен в программу. Вот сделали так. Его не запретили, но его и не включили. А вот эти вот программы по сексологии, по валеологии, они стали расти просто как грибы после дождя, распространяться. Тогда встал такой вопрос, что делать? Вот в этой ситуации что делать? Потому что учителя-то понимали, что школу начинают атаковать, что школа постепенно превращается в подворотню, что о чем раньше говорили в подворотне, стесняясь, то теперь выходят учителя и поставленным голосом начинают объяснять это детям. А дети, раз это говорят учителя, то ну как, ну это значит, надо воспринимать как норма. То есть патология как норма. Вот в это самое время, этой неразберихи, что делать? В это время в Москве доктор психологических наук Тамара Александровна Флоренская, она старший научный сотрудник Института психологии Российской академии образования была, сейчас она уже умерла, православный психолог, она доработала эту программу, и сейчас у нас есть отечественная программа, разработанная, доработанная Флоренской Тамарой Александровной, именно по подготовке к семейной жизни, где психология подготовки к семейной жизни, не сексология, не валеология, не оккультизм, а именно психология семейной жизни, авторская программа у нас есть. А дальше начинается уже самое откровенное. А дальше пошла уже тяжелая артиллерия. Какая? Да вот с 90-х годов у нас была разработана программа «Половое воспитание российских школьников». Как проект она была запущена Министерством общего профессионального образования Российской Федерации и Министерством здравоохранения. Эта программа была внедрена Российской ассоциацией планирования семьи. Российская ассоциация планирования семьи у нас была открыта в начале 90-х годов. Это является филиалом Международной федерации планирования семьи. А Международная федерация планирования семьи – это такая организация, которая во всем мире работает над задачей снижения рождаемости в странах третьего мира. Так вот, еще раз повторяю. Есть организация, которая работает, задача над снижением рождаемости в странах третьего мира, и ее представительство у нас в России официально открыто в 93-м году и носит название «Российская ассоциация планирования семьи». Основатели этой организации – Маргарет Зангер, и первоначально ее организация называлась «Лига под контролем над рождаемостью». Ее идеи приветствовал Гитлер. Это женщина, которая люто ненавидела семью и которая люто ненавидела детей. Так вот, эта организация, она не просто у нас открыла свое представительство, она запустила программу экспериментальную на всю страну. Как они это сделали? Очень просто. Они очень красиво упаковали ее, психологически очень красиво упаковали, как конфетку, что эта программа поможет решить очень многие проблемы, она снизит количество подростковых заболеваний венерических, она снизит опасность подростковой беременности, она снизит сбои всевозможные сексуальные, снизит преступность на сексуальной почве. То есть они упаковали именно так, вот, чтобы это купили. Затем они вышли на фракцию «Женщины России», которую возглавляла Лахова, и сейчас она активно там руководит. Ну как же не поверить женщинам, матери же, ведь мать – это же святое. А вот это вот уже представители этой фракции «Женщины России», они вышли к Ельцину и предложили эту программу. Ну как же, матери пришли. Эта программа была подписана, запущена на Россию. Так вот, данная программа полового просвещения была внедрена в 15 регионов страны, и по ней работали 153 школы. Это содержание курса рассчитано на 374 часа с 1 по 11 класс. На изучение физиологии полового акта отводится 26 часов. Отводилось. Предполагалось снятие чувства стыдливости, выработка навыков безопасного секса, когда детей обучали одевать презервативы в классах на муляжах, когда было учебное пособие, программа «Твой друг презерватив», когда тем, кто окончил эти курсы, выдавалось свидетельство «Инструктор по безопасному сексу». Вот дело в том, что это напоминает страшный сон, если бы это не была наша жизнь. Это все было в нашей стране. Это все запустилось, мы в этом жили. Я просто удивляюсь терпению родителей, когда ребенок приходит домой, и вот узнать, что он проходил сегодня урок, твой друг презерватив, а ребенок в младшем классе. Ну просто я понимаю, что родители были оглушены, потому что просто оглушены вот этой перестройкой. Но все-таки, что было сделано? Было проведено общественное расследование. И родители, и православные организации стали исследовать, кто же это запускает, кто это запускает, кто развращает так детей. Ведь дело в том, что чем это опасно? Ребенок, которому взрослый, начиная с младшего класса, так просто, так бесстыдно говорит о сексуальных отношениях, тем более вы имеете в виду, там не просто говорилось о семейных отношениях, там вводились новые понятия. А новые понятия – это новые отношения. Родители там назывались уже не родители и даже не предки. Они назывались производители. Так вот, перекраивалось сознание в отношении к семье. Если вы думаете, да, когда, что это была просто ошибка, это не была ошибка. Потому что когда стали расследовать, вести общественное расследование, многие организации, откуда эта программа взялась, кто по этой программе работал, кто ее разрабатывал, и какие были результаты, если она была внедрена, оказалось точно, эта программа была уже обкатана, она была уже внедрена. И результаты были как раз-таки противоположные. После того, например, в Швеции эта программа является обязательной. В США эта программа тоже обкатывалась. Так вот, то, что они заявляли, итог-то с точностью до наоборот. Количество венерических заболеваний резко возрастает, сексуальные сбои резко возрастают, количество подростковых беременностей резко возрастает, преступность на сексуальной почве резко возрастает, то есть все наоборот. Это были программы, разрушающие семью. Если посмотреть, как в Соединенных Штатах к ней отнеслись, очень просто. Вот эта вот программа, о которой я говорю, она в Соединенных Штатах называлась «Обучение контрацепции». Что с ними сделали? В 96-м году в Соединенных Штатах Америки эту программу запретили. Запретили в США. И в 97-м году в самих Штатах на бюджетном, в 96-м году прекращено бюджетное финансирование сексуального просвещения американских детей и подростков, а с 97-го года на государственном уровне стала внедряться программа «Целомудрие в добрачных отношениях». И было провозглашено, что брак – это основа процветающего общества. На реализацию этой программы ежегодно выделялось раньше 50 миллионов долларов, а сейчас 150 миллионов долларов. В США эту программу для своих сняли, она была обкатана, она показала результаты и предложили нам. А себе включили, я повторяю, программу «Целомудрие в добрачных отношениях», на которых выделяется сейчас 150 миллионов долларов. Что сделали наши? Взяли и запустили на всю страну. Даша, что было сделано? Если вы думаете, что это единственная программа, которая... Кстати, вот то, что могут люди. Вот когда поднялись родители, когда они объединились, эту программу на уровне государственной сняли, ее, точнее сказать, прекратили финансирование. В обязательном порядке не стали внедрять. То есть эта организация головная, Российская ассоциация планирования семьи, она не закрылась. Она у нас по-прежнему существует. Они по-прежнему разрабатывают учебники. Также они выпускают. Они выпускают продукцию печатную, всякие листовки. Они выпускают рекламу, которую по телевизору я насмотрелась. Прям смотришь и видишь, вот она. Вот она. Прям вот то, что они говорили в своих программах, вот они через рекламу запускают. Они продолжают работать. Активно работать. А еще что они научились делать? Они просто... стали изучать общественное мнение и свои идеи проталкивать на основе изучения общественного мнения. Что они решили сделать? Например, одно из последних разработок, которое мне в руки попалось. Вот если вот эта вот программа, о которой я вам говорила, ее приостановили, вот так, в такие масштабы ее распространения, родители и православные организации, общественные организации, что они решили сделать? Совсем недавно к нам в центр «Колыбель» принесли из Кургана на рецензию программу «Жизненное перепутье. Жизненные навыки, воспитывающий характер», разработанную американскими психологами, педагогами и врачами. Вот эта программа, она запускалась в Кургане, и нам просто привезли, сказали, что посмотрите, что-то в ней странное. Когда стала ее смотреть, там такая ловушка есть. Она преподносится очень заманчиво, как способ формирования ценностей, сохранения целомудрия, доступления в брак. Думаю, надо же, может, неужели они свою идею, вот ту, целомудрие, которую для себя, неужели не нам ее запускают? А когда я стала смотреть, думаю, вот это да. Они просто решили приспособиться. То есть если православные организации выступали, что это грязь, это развращение молодежи. А так оно и есть, это развращение молодежи. Они ее сделали очень просто. Они ввели туда то, что называется религиозный компонент. Они там говорят о Боге. Целый блок, когда они говорят о Боге. Но говорят именно как протестанты. Но если человек неверующий, если он не разбирается, но ведь он просто посмотрит и скажет, а что вы выступаете? Вот же сказано, написано, Бог. На уроке учат молитву. А там молитву прочитаешь и просто руками разведешь, потому что это как издевательство идет. То есть там, что они делают? Они просто подстраиваются. Вот есть такое в биологии понятие мимикрия, когда просто перестраивается, цвет принимает другой. Подстраивается, и внешне не отличишь. Как пчела, а на самом деле муха. И здесь точно так же. Нужно просто подстроиться, чтобы, если не специалист, он даже сказал, что вы придираетесь? Ну вы что-то совсем уже. Чушь, ну человек говорит о Боге, а вы ему не даете. Они говорят о целомудрии, а начинаешь смотреть, а там слово «целомудрие» только написано. А все это целомудрие сводится к обучению контрацептивами. То же самое программа РАПС, просто другими словами замаскированная. И все. И все. Маскировка. Главное – хорошо замаскироваться. И проталкивать то же самое. То же самое, если посмотреть, то, что у нас сейчас скандальная, известная разработка муниципального центра медико-психологической и социальной помощи населению ХОЛИС. Вот когда я стала смотреть ее программу, которые мне достались, ведь они как сделаны? Они сделаны под очень хорошей вывеской. Они нацелены, так написано в пояснительных записках этих программ, они нацелены на проведение профилактической работы рискованных форм поведения на протяжении всего действия. То есть якобы они должны защитить от наркозависимости, алкоголизма и так далее, и так далее, и так далее. Читаешь такую заставочку и думаешь, да неужели вот сейчас они вот нам помогут. Начинаешь читать, а там то же самое, то же самое. Программы, когда встроены целые блоки на сексуальное развращение, на сексуальное развращение. Вот чтобы вам было понятно, не так голословно, вот одна из программ Холлис, комплексная модульная обучающая программа в рамках проекта «Здоровое будущее России». Методические рекомендации. И вот эта вот программка на странице 94. Один кусочек я все-таки вам прочитаю, чтобы было понятно. Это программа, которая вот у нас в центре Холлис. Сейчас очень много вопросов, то есть очень много выступлений по этому поводу. Они отбиваются изо всех сил, но чтобы вам было понятно, с кем мы имеем дело. На странице 94. Информация для ведущего. Стимульный материал. Видеоверсия спектакля «Кто следующий?». Такой кусочек предлагается. Показана судьба, это детям предлагается, подросткам. Это учебный материал для подростков. Спектакль называется «Кто следующий?». «Кто следующий?». Такая ситуация. Показана судьба 16-летнего подростка и его друзей. Слова, обратите, вполне благополучные, современные подростки, друзья и соперники со своими мечтами о будущем и со своей влюбленностью собираются на башне. Главный герой, которого друзья называют гномом, влюблен в девушку Синди. Дальше начинается уже интересное. На дни рождения гнома Синди обещает ему подарить себя. Подарить себя. Но в последний момент она меняет решение. Гном растерян, обижен и разозлен. 16-летний. И разозлен. На выручку приходит друг, который говорит, что вся проблема в неопытности и необходимости поучиться с опытной и современной девушкой. Друг подбадривает гнома, предлагает для храбрости немного выпить. Даже учит, как пользоваться презервативом. Демонстрация на пальцах. Объяснение для учителя. Демонстрация на пальцах. Как пользоваться презервативами. Проходит время, гном живет обычной жизнью. Другу говорит, что практически ничего не помнит, что происходило с опытной девушкой. Слишком много выпил. И начало вполне благополучные современные подростки. Вот такую информацию эти учебные материалы от и до насыщены. И когда читаешь, и смотришь, как они преподносятся, что это просто нацелено на проведение профилактической работы. Проведение профилактической работы. Самое интересное, это то, что когда совсем недавно мы встречались с работниками министерства, я стала говорить об этой программе, и они настолько вспыхнули, что я просто не ожидала. И одна из них, она мне сказала: «Откройте страницу, где здесь написано, что эти программы внедрены. Написано, что они рекомендованы. Они не внедрены, они рекомендованы. А каждый из них может взять только то, что ему захочется. Или эту сценку, или другую». А еще одна женщина сказала так: «Почему, если наши дети в 16 лет живут сексуальной жизнью, почему мы не можем их обучить пользоваться презервативами?» А другая сказала так: «А почему вы вообще обрезаете нам жизнь? Почему вы даете попользоваться жизнью, насладиться жизнью во всей ее полноте?» Вот если так подходить к жизни, конечно, можно, начиная с детского сада, обучать их пользоваться презервативами на пальцах. Но это же дико. И если начинаешь говорить о том, что подождите, но ведь есть же человек, он же человек, это не одноклеточное существо, ведь есть же понятие еще совести, нравственности. Рассмеялись. Целомудрие? Ха-ха-ха. Вы собираетесь с подростками говорить о целомудрии? Смешно. В Соединенных Штатах об этом говорят. И выделяют на это большие деньги. Потому что прекрасно понимают, что за этим стоит. Что за этим стоит? Что за этим стоит? Давайте я вам тоже некоторые вещи проговорю. Вот если почитать исследования, специально я стала смотреть, что говорят психологи, вообще, что говорят специалисты по разным направлениям. если с детьми говорить, вот о чем говорил Блонский, что в норме сексуальная потребность должна возникать, вспыхивать впервые в подростковом возрасте. Если раньше, то это искусственно раздуто. Сбой. Вот я с этим абсолютно согласна, и к этому вернусь. А сейчас я просто некоторые цитатки. Да. Так вот, половое воспитание и сексуальное просвещение – это не одно и то же. Пол – понятие гораздо более ёмкое и широкое, чем секс. Половое воспитание включает все отношения – семейные, дружеские, общественные, как представителя пола. Сексуальные отношения – это физиология, это только один уровень. Один – это плоскостное, плоскость маленькая. И всего многообразия этих отношений. Так вот, если говорить с детьми не о половом воспитании, а только вот застрять на этом уровне, плоском, и с ними, начиная с дошкольного возраста, младшего школьного возраста, только на этой плоскости разговоры вести, к чему это приводит. Вот вам мнение специалистов. Медицинские последствия замены полового воспитания сексуальным просвещением. То, что у нас сейчас сознательно делается, начиная с периода перестройки. С того, как у нас открыта эта организация, Российская ассоциация планирования семьи. По снижению рождаемости. Так вот, профессор Шевченко, это завкафедра детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии постдипломного образования. Что он пишет? При таком положении дел, то есть если у нас так и сохранится вместо полового воспитания сексуальное просвещение, нас ждет повышение частоты и ухудшение протекания нервно-психических заболеваний, у нас мало заполненных психиатрических лечебниц, нервно-психических заболеваний, а также новая волна криминализации общества, преступность на сексуальной почве. В первую очередь рост преступлений на сексуальной почве. Подобное просвещение для одних обернется тем, что навсегда отвратит их от нормальной любви, с детства превратит их, простите, как монахиня, я просто проговорю здесь, как обязана проговорить, с детства превратит их в импотентов и гомосексуалистов, для других послужит причиной выпадения романтической стадии становления полового самосознания. Что значит становление романтической, то есть попросту говоря, одни будут импотенты, другие будут, у других будет сбой, потому что расторможенное сознание. Третьи ударятся в преступность, а другие, кто еще попытается сохраниться в этой ситуации, у них выпадет романтическая стадия. Что значит романтическая стадия? В подростковом возрасте, мы с вами говорили это на прошлой беседе, дети должны пройти романтическую стадию. Что это значит? Они должны влюбляться в кого-то недосягаемого. Актера, певца, ну кого-то. Кого-то такого, вот кто далеко, до кого не дотянуться, но это мечта. Вот она или он, вот идеальный. Это романтическая стадия. Когда душа тянется. Так вот, если постараться до этого возраста включить разговор на сексуальные темы, эта стадия вылетает, когда... Современному сексологу Васильченко, у него спросили, а к чему приводит? Ну, если в подростковом возрасте, ну, выпадет эта стадия. Он ответил очень четко, он сказал так. При обследовании таких пациентов, понимаете, пациентов, клиника, сбой. При обследовании таких пациентов прежде всего выявляется, что они не способны дифференцировать, то есть отличать половое влечение от эрекции, отождествляете понятие, то смешивая. Их представление об истинной человеческой влюбленности крайне бедно, и половой акт сводится к механическому отреагированию. То есть, попросту говоря, как у животных. Возбуждение и разрядка. Никаких чувств. Никаких чувств, кроме возбуждения и разрядка. В этом случае даже термин употребляется какой? Пациент – это клиника, это сбой. Это воспитанный, понимаете, это воспитанный в школе выработанный сбой, когда из нормального ребенка делают пациента, клиники – И дальше, если посмотреть исследования психологов, эксперты фонда социально-психологической помощи семье ребенка Медведева и Шишова, что они говорят? Они сказали так: растабуирование сакрального, то есть что значит табу? У нас в каждом обществе есть свой запрет. Вот в нашем обществе, даже если сейчас в этом развращенном, в развращенной культуре, антикультуре, которую сейчас внедряют нам, когда кто-то начинает говорить о сексуальном, большинство все-таки краснеет, опускает глаза, испытывает чувство неловкости. Почему? Потому что в нашей культуре есть чувство стыда. Оно закрывает некоторые вещи, которые в нашей культуре считаются, это стыдно говорить при всех, затабуированные. Так вот, они пишут именно о том, что растабуирование сакрального, то есть когда мы говорим открыто о том, что он у нас не принято в нашей культуре говорить, пусть даже в угоду безупречной логике, не может пройти бесследно. И дальше они пишут так, что при обсуждении запретных тем размывается представление о норме. Размывается представление о норме. Вот ребенок, когда растет, он всегда спрашивает, хорошо это или плохо? Что такое добро, что такое зло? Когда мы говорим ребенку, что все можно, да брось ты, это просто твоя личная точка зрения, это просто твой выбор. В каком возрасте начинать жить? С кем начинать жить? С мужчиной, с женщиной, с животной, с животным? Самостимуляция – это твой выбор, все можно. Вот в этом случае происходит размывание о норме. В нашей культуре тот человек, у которого нет понятия нормы, называется очень четко – ненормальный. У него нормы нет. Он ненормальный. Эти программы, они как раз-таки и нацелены на размывание нормы. Можно все. И дальше. Если подобного рода программы, игнорирующие культурные особенности нашего менталитета, внедряются, то идет разрушение фундаментальных, основных иерархических отношений взрослого ребенка. Ребенок не испытывает уважения к взрослым. Это всего лишь производители. Это два сексуальных партнера. А он у них как побочный продукт. Чего к ним испытывает уважение? Итог подобного рода просвещения сексуального – формирование у ребенка непоправимой искаженной картины мира. Клиника. Пациенты. Пациенты. И дальше. Когда психологи стали изучать, все-таки, ну если все эти программы, которые у нас запускаются, вот посмотреть, проанализировать, на что они нацелены. И оказалось, как бы они ни преподносились, а это просто дело рекламы, преподнести так, чтобы этот товар купили. И эти программы, они запускаются. Запускаются так упаковано, чтобы взяли, клюнули и стали запускать. Стали внедрять. Так вот, все эти программы, это говорят специалисты, психологи, например, такие как Абраменкова, Гайдук, Медведева, Шишова, там очень много специалистов, которые к этому сходятся, они говорят, все эти программы направлены не на помощь становлению психологического пола, а на формирование вне супружеских и антиродительских установок. То есть современные программы сексуального просвещения направлены на то, чтобы не создавались семьи, чтобы жили в разврате, и чтобы не хотели иметь собственных детей. Все можно. Живи, наслаждайся жизнью во всей ее полноте, без всяких ограничений. И самое главное, ни о ком не думай. Почему? А потому что одной из задач этих программ, это прописано, уроки по снятию ложного чувства стыда. А если посмотреть словарь Даля, то там написано очень четко, что стыд – это признак, внешнее проявление совести. Разрушение совести. Урок на разрушение совести. Это в наших школах. А совесть-то вообще-то – это голос Божий. Это вид богоборчества. То есть эти программки, не называя вещи своими именами, вот это и называется манипуляция сознанием. Искусно замаскированный обман. Когда преподносится очень заманчиво, человек клюет этот крючок, дальше эта информация внедряется в сознание и взрывает мировоззрение, и человек оказывается беспомощным и неприспособленным для жизни. В данном случае для семейной. Сейчас я просто вам некоторые покажу вещи, которые у нас запускаются через рекламу, потому что это не только на уровне школьных программ делается, а потом скажу, кто этим занимается, кто эти все разработки проводит. Вот когда мы выезжаем из монастыря, вот я езжу сюда, когда еду по городу, я просто некоторые вещи смотрю, как человек, который с образованием психолога. Я смотрю, и каждый раз я просто все больше и больше удивляюсь, как далеко заходят эти разработки по манипуляции сознанием, как уже действительно тяжелая артиллерия запущена в ход. Некоторые вещи вам хочу показать. Дело в том, что ведь эти разработки, которые занимаются вот эти организации по ведению информационной войны, договорю эту ситуацию уже до конца. Дело в том, что то, что сейчас с нами происходит, та ситуация, в которой мы живем, это ситуация, которая была очень четко обозначена еще в 2000 году, вот работа Медведева и Шишовой, она называется «Демографическая война против России». «Демографическая война против России». Много раз это пересдавалась работа. И они в 2000 году еще писали, что еще 2-3 года тому назад, когда они стали говорить о том, что у нас в России то, что происходит, надо рассматривать с позиции ведения информационной войны. Многие не понимали, говорили, что вы сгущаете краски, что это неправда. И вот сейчас они говорят, в 2000 году, понятие информационной войны стало уже для многих знакомо. Уже люди как бы так к этому относятся с пониманием. И они говорят о том, что страшно, то есть почему сначала люди не готовы были понять, что идет информационная война? А потому что она размыта. Четко вот так вот противника не увидишь. Никто вот так вот не стреляет откровенно. И поэтому, ну так это вроде все очень размыто, не определено. Но нужно понять простые вещи. Об этом, если будет Богу угодно, в следующем году поговорю поподробнее. Сейчас просто такими наметками хочу сказать. Дело в том, что психология как наука, она совсем молодая наука. Но в ней уже столько всего разработано, что психологи пришли к мнению, что разработано информационное оружие или психологическое оружие. И так же, как медики дают клятву Гиппократа, не навреди, так и психологи, профессионалы, должны давать клятву. Не навреди. Не навреди. Потому что разработаны потрясающие приемы манипулирования, управления сознанием другого человека. Более того, есть центры по разработке, так называемая социальная инженерия, когда целое общество ведут в том направлении, в котором заказано и проплачено. И проплачено. Чтобы не быть голословной, я просто вам еще вот такие вот вещи приведу. У меня есть лекция Николая Сергеевича Леонова. Это доктор исторических наук, профессор МГИМО, генерал-лейтенант, бывший разведчик. И вот он, когда читал эти лекции, у меня распечатки прочитаны в Сретенском высшем православном училище. А тогда это он читал МГИМО. В МГИМО он читал более расширенные эти лекции. Что он говорил, как профессионал-разведчик, насчет средств массовой информации? Вот когда мы были на встрече с руководителями, с представителями отдела образования у нас, они сказали, ну что вы нам говорите о целомудрии? Что наши дети телевизор не смотрят, газеты не читают? Вот они включили телевизор, они посмотрели газеты, там же все сказано. То есть их остается только обучиться пользоваться презервативами, и все. Так вот, если почитать, что говорят специалисты, вот этот же самый Леонов, он говорил так, как разведчик, профессионал. Он говорил о том, что у нас через средства массовой информации идет три основных потока информации. То есть вообще нужно выделять три основных потока информации, так он говорит. Первый поток информации – это достоверная, он называет так, достоверная государственная информация. Вот эта вот информация, он говорит, до обычного гражданина, обывателя, она не доходит. Почему? Потому что она самая точная, и она идет к руководству страны, помеченная определенными служебными грифами. Начинаются эти грифы для служебного пользования, затем секретно, затем совершенно секретно, затем гриф особой важности, а потом, как иногда говорят шутя, уничтожить не читая. То есть до того секретный, что его вообще никому нельзя показывать. Прочитал и уничтожил. Вот это вот абсолютно достоверная информация. Она идет для руководителей. Второй поток, который говорит, о котором говорит Леонов, это громадный поток, основной поток, с целью убить свободное время людей. Информация, которая призвана привести к тому, чтобы у нас не оставалось свободного времени ни на какие размышления серьезного характера. Ни на какие размышления серьезного характера, я повторяю. Это то, что психологи называют информационный шум. Чтобы у человека не оставалось никакого времени для того, чтобы додумать связанную мысль до конца. Чтобы забить это свободное время. Это основной поток, на что настроены наши средства массовой информации. Это то, что по телевизору, в газетах, в журналах и так далее. Это надо понимать. И третий поток, самый интересный, он говорит, это поток, моделирующий сознание. И дальше я приведу слова его. То есть заказной поток. Не просто убить время и оглушить человека, чтобы он не думал, не молился, а вообще вот просто вот он был оглушенный. Дополз до кровати, лег и заснул. И вот это третий поток. Это поток, моделирующий сознание, заказной. Все эти информационные сообщения третьего потока я иногда слышу, как щелканье постучивая бича, который четко диктует мне, в какой загон направляться, думая по той или иной проблеме. Мы всегда, особенно когда встречаемся со светской информацией, должны думать о том, что она кем-то заказана. Это говорит разведчик-профессионал. Он эту информацию, когда слышит, он оценит профессионально, как щелчок, как удар бича, направляющий в определенную сторону. Так нужно относиться к тому, что мы слышим, понимаете? Как взрослые люди, понимая, называя вещи своими именами. А дальше я просто вам некоторые вещи покажу, которые, когда мне принесли журналы, я сказала, что мне нужно посмотреть, как сейчас начинают формировать образ мужчины и женщины. Ведь вот этот образ мужчины и женщины, его же можно формировать не только на уроках, а его можно формировать через внешнее пространство, через рекламу, через фильмы, через художественную литературу. Самое простое и самое надежное – через рекламу. Почему? А потому что реклама – это благодатный материал, когда можно очень многие идеи внедрить в голову человека, в сознание, когда он об этом даже не догадается. Есть такой психолог Фуко, который исследовал рекламу, и он сказал так, чтобы вы знали. У рекламы есть два уровня. Первый – это который мы все догадываемся. Это информация о товарах и услугах. Это всегда ложь в большей или меньшей степени. Реклама – это всегда ложь. Это всегда недоговоренность. А значит, искажение фактов. Но нужно сбыть товар. Так вот, о первом плане, о рекламе, о информации о определенных товарах и услугах, люди догадываются. Но есть второй план рекламы. о котором не догадываются, о котором знают специалисты, за которые деньги платят. Так вот, второй план рекламы – это предлагается стиль поведения, стиль отношения к жизни, оформление себя для того, чтобы человек захотел, для того, чтобы человек понял, что ты будешь успешным, у тебя будет все хорошо, если ты вот этот товар купишь. Второй уровень рекламы, он воздействует на мировоззрение. Он перестраивает наше мышление. Мы о нем не догадываемся. Но человек покупает тогда тот или иной товар, когда он посмотрел, обязательно должны быть зрительные ловушки. Ему захотелось поместить себя на место того человека, который сейчас в рекламе показывается. И тогда через рекламу можно перестраивать любые отношения. Семейные, дружеские, детские, какие угодно. В какую сторону заказали, в ту сторону и раскручивай. Главное, что никто об этом не догадывается. И куда хочу, туда и ворочу. А теперь некоторые вещи я просто вам покажу. Так, ну давайте начнем в отношении женщин. Вот помните, я вам говорила об этой Барби, когда мы с вами говорили про шестая, что ли, встреча была мальчиков и девочек. Я говорила о том, что вот эта куколка разработанная, когда завязывается, когда стандарт женской красоты задается девочке, начиная с дошкольного возраста. Когда такую женщину не укачаешь, в детский сад не поведешь, а она уже определенная, вырабатывает определенные критерии, как нужно выглядеть, какую фигуру иметь, и вот это вот ощущение красоты. А теперь вот просто посмотрите, вы думаете, что вот они ограничиваются этот заказ только на уровне детских игрушек? Вот эти вот Барби, барбочки, если посмотреть, ими реклама от и до. Смотрите, узнаете? Или вот здесь вот узнаете? Здесь вот вообще крючочек, видите, обязательно мужчина должен смотреть. Что если ты будешь такая, вот повернется, даже вот вывернется, но обязательно будет смотреть. Или, например, вот она, реклама Mercedes-Benz. Вот она тоже, та самая барбочка стоит. И мужчина обязательно на нее смотрит. Или вот вам детская открытка лучшей подруги. Штампуют во всех вариантах. К чему приводит? А очень просто. Помните, я вам говорила о том, что бывает у девочек, особенно начиная с подросткового возраста, нервная анорексия, когда начинают худеть, отказываются есть. Когда их потом начинают уколами просто, ну просто их начинают вводить в норму, они отказываются есть. Почему? Ах, почему я не Барби? Ах, почему я не Барби? Вот зачем мне такую уродку на свет уродили? Ведь эти же жалобы идут со всех сторон. Когда это внедряется? А вот тогда внедряется. А потом на уровне рекламы многократно закрепляется, обыгрывается и обкатывается. Это один вариант. Я специально, поймите меня правильно, я специально не беру всякие эти крайние варианты, потому что как монахиня, да и вы просто понимаете, что не обязательно всю эту пошлость показывать. Самые развратные вещи... Ясно, тут достаточно по городу проехать, но я вам еще хочу показать. Ой. Еще. Жалко. В отношении того, как преподносится женщина, какой она должна быть, чтобы на нее обратили внимание. Ведь дело в том, что... Когда смотрят на рекламу, смотрят вроде бы на вещь, на сумочку, на помаду, на одежду. Это то, что внешний план. Второй план женщины задается. Как ты должна выглядеть, как ты должна смотреть, как ты должна оформить свою внешность для того, чтобы ты была неотразима, для того, чтобы ты была достойна попасть вот в этот интерьер, для того, чтобы на тебя смотрел вот этот вот мужчина, для того, чтобы ты была вот настоящей женщиной. А когда начинаешь смотреть, то оказывается, что все эти модели, они на удивление похожи. Все эти заломы, изломы, взгляды, стеклянный взгляд, обратите внимание, стеклянный взгляд, либо сексуально озабоченный взгляд, либо осатаневший взгляд, но все эти заломы, изломы абсолютно наштампованы. Наштампованы. Но задается уровень, ты должна быть такой. Вот, чтобы вам было понятно, я не буду говорить по сексологии многие вещи, я просто вам хочу сказать. Американский сексолог Кинзи, он исследовал сексуальные типы, которые по наследству передаются от родителей к детям. В зависимости от того, насколько родители вели образ жизни, вот такой и передается. Очень часто ребенку есть такая духовная наследственность. Так вот, есть крайние типы. Крайний тип у мужчин, Кинзи назвал, животный тип. Животный, так дал такое название, когда сексуальная озабоченность очень высокая. А у женщин он этот тип назвал суперсамка, сверхсамка. Не человек, самка. Вот если посмотреть на все вот эти вот заломы, штампуют установку на самку, не на женщину. Самка. Тот самый сексуальный тип. Сексуальные озабоченности. Но если с женщинами становится более-менее понятно, потому что вот тот самый психолог, психологи, которые занимаются рекламой, они говорят, что если посмотреть на современную рекламу, ее можно назвать очень просто. Это рекламно-порнографический жанр. Современная реклама – это рекламно-порнографический жанр, где женщина преподносится именно как сексуальная модель. Не как мать, не как жена, не как хозяйка, а как самка. Это прокручивается. К чему это приводит? А мы как-то к этому присмотрелись, мы же этого не замечаем. А когда я жила в Москве, мне просто очень удивило, потому что это был свежий взгляд со стороны. И один человек, который приехал из Канады, он сказал, разговаривали, он сказал так, он говорит, удивительно, идешь по Арбату в Москве, у вас в России столько красивых женщин, но все они одеты, и он застеснялся, сказал, как проститутки. А девочки-то у нас, а женщины одеваются, им кажется, вон на уровне, на мировом уровне, во, как в журнале, точно, как в журнале. И одежда, и выражение лица, и прическа, все, как в журнале. А в журнале-то приезжают и говорят, красивая, а такая порнуха. Что делается? Внедряется в сознание. И запускается, а человек это исполняет. То же самое меня удивляло. Вот быстрее всего срабатывают женщины, и быстрее всего на запуск через средства массовой информации дети. Потому что, когда я помню, еще была в миру, и запустили только вот эти вот татуировки, которые наклейки на руки у малышей, только запустили, буквально на следующей неделе идешь по городу, маленькие дети, а у них на ручке эти наклейки сатанинские. Идешь и смотришь, и думаешь, родители, вы же не представляете, что вы налепили своему ребенку. Кого зовете, тот и приходит. Тот и приходит. Кого вы зовете-то? Дети выпрашивают, конечно, выпрашивают, но они не понимают, что они просят. А на это и нужны родители, чтобы им эти некоторые вещи объяснить и ограничить. А дальше, да, еще вот в отношении женщин, чтобы вам были понятны. Вот вам тоже модель. Вот вам тоже модель. Посмотрите на лицо. Здесь не хватает только шприца. Но он, вероятно, куда-то уже закатился. Шприц. Это наркотическое, это просто наркотическое опьянение. Вы посмотрите. Это модель, да, красивая модель, но это просто навязывается. Да будь ты на уровне, да раскрепостись. Да ну брось ты, посмотри на картинку и расслабься. Будь как все. В отношении мужчин. А в отношении мужчин, когда я стала смотреть, тут вещи, то, что у женщин, это как бы стандартные вещи. А в отношении мужчин здесь появляется уже и новенькое за последние годы запущено. Тоже, чтобы было понятно. Вот стандартное, то, что и раньше запускало всегда в отношении мужчин, это вот так называемый вот такой вот образ мужчины. Образ мужчины, я просто здесь делаю накладку. Образ мужчины, который так называемый, такой сексуально озабоченный, вот то, что называется животный тип. На рекламе этот мужчина, то, что он называется, должен раздевать глазами. Вот он оценивает и раздевает глазами. Вот он. Стандартный тип. Но в этом типе есть еще что-то мужское. Озабоченный, да. Но еще что-то мужское есть. А дальше, если начинаем смотреть, что сейчас предлагается и запускается. Я, поймите меня правильно, тоже некоторые вещи я просто... Ну, вот журнал «Стольник» за февраль 2005 год. Его статья «Властиля над мужчиной». «Властиля над мужчиной». Первый параграф называется «Его портрет – неопределенный продукт неопределенной эпохи». Думаю, как точно сказали? Вот эти продукты, которые здесь показаны, это то, что предлагается, вы имеете в виду, это то, что образы, которые запускаются мужчинам, и те образы, которые они будут копировать. То, что будут копировать. То, что сейчас уже начинает плодиться и размножаться. Первые будут копировать подростки, а дальше пойдут и другие мужчины. Вот этот вот совершенно оккультный тип мужчины. Вот этот вот. Вот этот вот гомосексуальный милашка. Смотрите. Это же допускается. Если посмотреть здесь, вот этот вот. Сейчас я посмотрю, потому что он дальше... увеличен, вот он, нарцисс у зеркала. Какое там думать о семье, ты посмотри на себя. И посмотрите, даже покрой пиджака уже. Еще один тип мужчины, вот здесь если перевернуть, у него столько макияжа на лице, что не у каждой женщины тоже такой вот киска. Смотрите. А если перевернуть, вы имеете в виду, что в журнале все продумано, ведут читателя по шагам. Переворачиваешь, и здесь это называется небанальная мужественность. Слушай, не будь банальным. Не будь банальным. Банальным. Ну выбери что-нибудь неординарное. Будь киской. Милашкой. В чем здесь написано так? Вот небанальная мужественность, предлагается аромат, и говорится так. Он влюблен в жизнь, элегантен, сексуален. Он сильный и обладает яркой индивидуальностью. Аромат для него не может быть банальным. То есть преподносится именно так. Не может быть банальным. А дальше еще вот такой вот журнал. «Гламур о мужчинах. Идеальный парень нового миллениума». Вот когда я стала смотреть вот этот журнал, мне его дали, принесли специально. «Идеальный парень нового миллениума. От А до Я». То есть, попросту говоря, журнал для мужчин. Какой должен быть настоящий мужчина нового времени? Вот когда я стала смотреть здесь, причем на второй страничке, главный редактор Виктория Давыдова пишет: «Мы не можем и не хотим отрицать, что важнейшей составляющей женского счастья является наличие рядом любимого и, что немаловажно, образцового парня». И вот эта Виктория Давыдова, она и говорит, что вот этот журнал и посвящен тому, чтобы показать, какой должен быть настоящий образцовый парень нового времени. Но стала я смотреть, каким они видят образцового парня. Ну, сначала вот эта реклама часов «Зенит», тот же самый взгляд раздевающий, сексуально озабоченный. Тоже начинаю смотреть, а то же самое запускается. Вы обратите внимание, ведь это же запускается образ. Вот рядом с ним женщина, у него взгляд на сторону. Вы думаете, это просто так? Вы имеете в виду, это не просто так. Это не просто так, это делается специально. Что да не будь ты, то что, не современный, что ли? Дальше, если посмотреть, что новенькое запускается. Вот если там киски, а вот здесь вот умирающая лебедь, сенсанс. Так и хочется запустить эту музыку. Сенсанс, умирающая лебедь. Узнаете, это мужчина. Это мужчина нового поколения. Головку на бок и потупленный взор. А дальше, если посмотреть, ну уж если кто-то там не до конца что-то понял, ну вот, например, вот эта реклама туалетной воды называется «Друзья». Только не очень понятно, где здесь друг, а другой – это подружка или все-таки друг? Или все-таки друг? Это уже оно. Это уже оно. А если кто-то еще недопонял, каким должен быть настоящий мужчина нового времени, то здесь статья дана. Ургант. Территория любви. 27-летний телеведущий Иван Ургант специально для «Гламур» разложил основные понятия и принципы мужчины нового миллениума в соответствии с русским алфавитом. И вот когда я стала читать критерии настоящего мужчины, который сейчас предлагается, чтобы быть современным, я вам только некоторые прочитаю. По алфавиту А, Б, В, Г и так далее. Б. Бывшие любовники. Если у хорошего парня есть бывшие любовники, то они тоже должны быть хорошими парнями. Например, активистами молодежных движений, дружинниками. Кто что не понял, возвращайтесь сюда или к рекламе воды туалетной. В. Выходные дни. Они нужны для того, чтобы сбрасывать положительную энергию, отдыхать от добрых дел, хороших поступков и хотя бы на один день в неделю из хорошего парня превращаться в того, кем вы на самом деле являетесь. А если еще тоже не все поняли, тогда еще уточнение. Хороший тон для хорошего и современного парня не менее важен, чем хорошие румяна и хороший блеск для губ. И дальше. Простите, но просто и это зачитаю. На Т. Тантрический секс. Когда вы весь, в конец уставший от традиционного секса, разочарованный в однополой любви и оставший за собой 2-3 разрушенные шведские семьи, спросите меня, что делать дальше? Я немедленно отвечу вам – тантрический секс. Ну а если он наскучит, помните, хорошая крепкая плетка и форма стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» еще никого не оставляла равнодушным. Сексуальное извращение. А дальше сексуальное извращение. Совершенно верно. Это называется в рекламе легко, легко, изящно и небрежно вывести человека на сексуальное извращение. И он не догадается. Он воспримет вот именно так, как мы воспринимаем на уровне эмоциональной разрядки, со смехом. Со смехом. И со смехом пойдет это все выполнять. Так, подурачиться. В жизни подурачиться, расслабиться и потонуть. А дальше уже крупным шрифтом для тех, кто уже созрел, вот здесь написано. Если у вас не получается быть хорошим парнем, всегда есть шанс стать светской львицей. Установка на голубизну. Стать светской львицей. Вы думаете, это в одном журнале? Вот в том же самом журнале, вы простите, я вам покажу. Вот это вот мужчина нового образца. Непонятно что. И на шее бантик с брошкой. А вот это вот косметика, макияж и причесочка с завивочкой. Это оно. Готовое на сексуальные подвиги с кем угодно. С плеткой, без плеткой, в форме стюардессы и без стюардессы. С хорошими парнями и просто расслабиться. В шведской семье или нет, без разницы. Без разницы. Так называемая сексуальная дебилизация. Всеобщая. Всеобщая сексуальная дебилизация страны. А дальше, кто будет из этих ребят? А вот, в этом же журнале «За дело мира». Видите? «За дело мира» и написано. Главный принцип мужчины нового миллениума в любой точке мира – чувствовать себя как дома. И вот если посмотреть на этих парней нового миллениума, или вот здесь вот, вот это вот мужчина или мужеобразное нечто, а вот это вот женщина или просто самка, может быть, у этих людей полноценная семья, или это, как в Америке сейчас называется, сцепка. Это сцепка. Это сексуальная сцепка, не более того. Это то, на что, что у нас сейчас формируют с нашим сознанием. То, что делают с нашими детьми, то, что мы глотаем в огромных дозах, проезжая по городу, включая телевизор, смотря газеты и журналы. Это то, что делают с нашим сознанием. Это операция на наше мышление, на наше мировоззрение. И вы удивляетесь, что в нашей стране столько разводов, столько абортов, столько венерических заболеваний. А дальше, если посмотреть, а кто же все-таки в этом заинтересован? А дальше, когда стали проводить исследования, оказалось, там никаких сложностей-то и нет. Все очень откровенно и все прописано, изучено давным-давно. Когда стали смотреть вот эту вот программу, рабская программа, которую удалось приостановить в 1997 году, стали смотреть, а кто ее проплачивал? Кто ее проплачивал? Кто ее финансировал? Кто ее запускал? И оказалось, с удивительной точностью, кто запускал эти программы тогда, тот финансирует эти программы и сейчас. Точно так же, с завидным постоянством. Так вот, чтобы вам было понятно, технику ведения информационной войны разрабатывали давным-давно, как уничтожать противника на вражеской территории. Известно было, что еще в VI веке до нашей эры древнекитайский военный теоретик Сун Цзы он сформулировал несколько принципов, 8 принципов, как уничтожать противника. Эти принципы, одни из них, первый принцип – разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника. Четвертый принцип – подстрекайте молодежь против стариков, разрушайте эти связи. Шестой – сковывайте волю противника песнями и музыкой, глушите. Вот побольше музыки, побольше песен, побольше веселого настроения, главное, чтобы не думали. Пели, танцевали, веселились и остальное ни о чем не думали. Следующее. Делайте все возможное, чтобы обесценить традиции ваших врагов и подорвать их веру в своих богов. Веру разрушайте. И восьмое. Посылайте женщин легкого поведения, чтобы дополнить дело разложения. Развращайте их. Развращайте. VI век до нашей эры. Вы думаете, это на этом остановились эти 8 пунктов? Да ну что вы. Дальше, если почитать... Идеолог холодной войны Аллен Даллас, его выдержки. Это 45-й год, когда директор ЦРУ с 53-го по 61-й год. Так вот, что он говорил, как нужно вести войну против России, против СССР. Он говорил, просто выдержки некоторые. Вот он говорил так, что окончилась война, вот Вторая мировая война, но теперь мы будем вести войну по совершенно другому принципу. Вот он говорит так. Человеческий мозг, сознание людей, способны к изменению. Посев там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Найдем единомышленников и будем это все раскручивать. просто выдержки не полностью. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдавливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. Это 45-й год в отношении Советского Союза. Дальше. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, расливать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем. Узнаете? А дальше, если почитать, это то, что официальные документы, это то, что можно прочитать и убедиться. В Америке меморандум, сейчас поподробнее вам хочу проговорить некоторые вещи, чтобы не заболтать. Вот, меморандум национальной безопасности США. В 1974 году в США госсекретарь Генри Киссинджер направил запрос разобраться, как численность населения в мире, как она влияет на безопасность Америки. Это можно расценивать как угроза или нет? Когда разобрались, то в 1975 году вот вышел меморандум национальной безопасности США, засекреченный документ, который был руководством к действию во внешней политике. В 1989 году он был рассекречен, а с 1990 года уже можно было открыто печатать рассекреченные документы. Так вот, там совершенно четко прописано, что слова что другие страны, в которых есть прирост населения, они оцениваются как враги в Соединенных Штатах Америки, как потенциальный противник. Как потенциальный противник. И поэтому задача внешней политики США – снижение численности населения в странах третьего мира. Как вы думаете, почему у нас в 93-м году Российская ассоциация планирования семьи возникла? С точно такими же задачами. Снижение рождаемости в странах третьего мира. И еще бывший госсекретарь США Збигнев Бжезинский, он заявил, после разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие. Почему? Очень просто. Потому что православные люди, они прекрасно понимают, что то, что делается, это делается то, чтобы из человека выработать скот. Вот как написано было про Содом и Гоморра, уподобились они скотом несмысленным. Вот сейчас человека доводят с помощью этих программ до скотообразного состояния. Вот у русских есть такое слово, грубое, но очень точное, «оскотинился». Вот сейчас стараются оскотинить. Для чего? А вот как говорил Леонов, чтобы ударом кнута ввести в тот или иной загон. А еще что делать? А то, что они говорят, официально, открыто говорят, нужно снижать численность населения в странах других странах до такого уровня, чтобы там было достаточное количество работников. В России отведено к 2010 году у нас на нашей территории должно жить 50 миллионов человек. Это официально заявила Маргарет Тэтчер. Официально. На эту задачу они и работают. Для этого деньги и выделены. Вы думаете, реклама – это такая дешевая продукция? Это огромные деньги. Но главное – достичь цели. Вы думаете, учебные программы – это дешевая продукция? Но главный результат, главная отдача. А дальше еще тоже есть очень интересная вот такая вот у нас распечатка Каирская конференция или Каирская ига. Дело в том, что это в 1975 году в Каире прошла конференция, которая в точности, практически в точности, повторяет то, что было написано в меморандуме государственной безопасности Соединенных Штатов Америки, с одним только нюансом, с одной только такой деталью. Если там говорили о том, что самая главная задача – это процветание Соединенных Штатов Америки, на Каирской конференции говорили о другом – о свободе человека, свободе выбора человека, о здоровье человека. Но поставили задачи совершенно четко. Так вот, на Каирской конференции, чтобы вы знали, это Каирская, на Каирской конференции участвовали 179 стран, в том числе и наша страна. И наши руководители нашей страны включились. Они подписали решение Каирской конференции. Это совершенно откровенные вещи. Я вам говорю то, что слышала много раз, когда была в миру по программе «Время», когда наши руководители из правительства говорят, что мы полностью поддерживаем решение Каирской конференции. Вот кто не знает, ну, политика, скучно что-то, о чем-то таком говорят, какие-то там вещи. А кто знает, волосы дыбом становятся. Почему? А потому что они говорят, что мы полностью поддерживаем установку на снижение численности населения в нашей стране. До определенного уровня. Так вот, в том году, в 2005 году, 3-4 ноября 2004 года в Москве состоялся Всероссийский национальный форум, посвященный десятилетнему юбилею вот этой Каирской конференции. Это события отметил Фонд ООН по народонаселению, провел глобальный контроль реализации принятой на Каирской конференции программы действий стран в 165 странах мира. В России средняя продолжительность жизни 65 год и 1 месяц. Для мужчин 58 лет и 8 месяцев, для женщин 72 года. По данному показателю, для 100-е место в мире. Вот вы знаете, вот вы попробуйте по памяти назвать 133 страны, где продолжительность жизни у мужчин гораздо больше, чем у нас. 133. У нас мужчины вот в этой ситуации, когда просто сознание не выдерживает это все, у нас мужчины живут очень мало. 134 место. В России самый высокий показатель смертности в Европе. На уровне убийства и самоубийства. У нас огромный, я повторяю, у нас огромный процент убийства на уровне абортов. У нас огромный процент разводов. У нас огромный процент осложнений после абортов. У нас огромный процент бесплодных семей, как результат вот этой вот беспорядочной сексуальной жизни. Это все результат. Это то, что называется социальная инженерия, то, что называется промывка мозгов. Это ситуация, в которой мы с вами живем. Мы можем ее понимать, а можем делать вид, что не понимаем. Потому что страшно это осознать, потому что тогда надо изменить свою жизнь. У меня перед глазами вот такая ситуация, когда я видела ребенок маленький, годика 2 или 3 ему было. И этот ребенок, он говорит: «Мам, давай поиграем в прятки». Мама говорит: «Давай». И этот ребенок развернулся и головой спрятался в штору. И глаза закрыл. И мама говорит: «Все? Спрятался?» Он говорит: «Спрятался». Еще сильнее глаза закрыл и голову аж вжал. Вот это та же самая реакция, которая очень часто у нас наблюдается. Так страшно, что надо побыстрее глаза закрыть, а еще лучше куда-нибудь в штору, а еще лучше уши закрыть, и тогда будто спрятался. А стоит вот весь открытый. Бери, тепленьким бери. Опасность от этого не исчезает. Это наша реакция, наивная детская реакция. Опасность от этого не исчезает. Что делать? Каждый на своем уровне должен делать то, что ему по силам. понимая, что сейчас идет война, демографическая война, информационная война. Как говорят подростки, ребята, наших бьют. Наших бьют. И в это время делать вид, что ничего не происходит, это предательство. Это предательство своих детей, это предательство семьи, это предательство своих родителей. Потому что они, что могли, они делали. Тогда была другая ситуация. Они гибли, они шли под пули, они шли открыто. Хотя им было точно так же страшно. Они точно так же хотели жить. Сейчас ситуация гораздо сложнее, потому что война становится более подлой. Более подлой. Но некоторые вещи надо понять. Понять и начинать им сопротивляться. Почему? А потому что вот эти разработки, это масонские разработки, проплаченные. Проплаченные разработки. Когда формируется человек нового поколения. Человек без корней, без связи, без привязанности к семье, к родине. Это перекати-поле. Это скот. Двуногий скот. Как написано в масонских программах, что это скот, который имеет человеческую внешность просто для того, чтобы нам не было противно пользоваться их услугами. То есть вот сейчас и стараются оскотинить. Вот помните, я вам говорила о том, что есть человек, это трехсоставное явление. Есть телесный уровень, душевный и духовный. Сознательно, специально, на уровне социальной инженерии селекционируют вот этот вот тип человека, сексуально озабоченного, такого идеального потребителя, скотообразное существо. Это, знаете, вот как вот, простите, это вот образ, он очень точный, с моей точки зрения, как у свиньи. У нее даже глаза устроены так, что она не может смотреть в небо, она может только смотреть вниз. Для нее высшее удовольствие – это летом в теплую грязь плюхнуться и аж хрюкать от удовольствия. Тепло и хрюкать можно. Вот точно так же вырабатывают человека, который специально селекционирует, воспитывают, чтобы он вляпался в грязь жизни и просто хрюкал от удовольствия, потому что он берет от жизни все, не понимая, что он превращается сам в двуногое человекоподобное существо, не более того. Это задача уничтожения России, это задача, как сделать просто из этих людей рабов. Есть часть людей, которая еще сохранилась, которая живет на другом уровне, которая старается чуть повыше подняться, на уровне добропорядочных отношений, на уровне понятия, что я должен, там есть друзья, вот, которые живут, не открыв для себя Бога, не познав, но они живут хотя бы на уровне, на том уровне, просто не забывать о том, что есть рядом другой человек. Потому что, кстати сказать, понятие стыда и понятие совести, оно включает из себя то, что учитывается мнение другого человека. Мнение другого человека, потому что стыдно бывает перед Богом и перед другим человеком. Хотя бы стыд остается, как сигнал о том, что все-таки совесть есть. И остается надежда, что все-таки человек подтянется, откроет для себя Бога. Но некоторые так и уходят. Но ведь есть еще и другой уровень. Вы знаете, я просто хочу вам сказать, показать фотографии. Вот когда еще в годы доперестроечные, говорила на одной из встреч, когда мы ходили по Москве и подошли к какому-то издательству, я не помню, или «Правда», или «Известия», и там были вывешены фотографии царской семьи. Я помню, когда я подошла, стала смотреть, для меня это было шок. Потому что стало понятно, что все то, что говорили до этого о царской семье, это большая ложь, вымысел в годы советской власти. Это просто грязь. И почему это стало ясно? А просто достаточно было посмотреть на лица этих людей. Почему? А потому что сказано так, что глаза – это зеркало души. И тогда, когда на них стало смотреть, у меня было такое ощущение, что ну как? Как эти люди могут быть те, которым они говорили? Вы посмотрите. Ольга, Татьяна, Мария. Анастасия. Это те, кто был расстрелян здесь. Это те, кто был расстрелян здесь. Мы находимся в храме на крови. Это было все здесь, в Ипатьевском доме. Вы посмотрите, какие лица. Это лики. Это точно, у них в глазах отражается небо. Это чистота. Это то, что стараются убить сейчас в России. Вы посмотрите на царицу Александру и на царевича. Мать. Мать, которая, страдающая мать, которая понимает все, которая знает, что ожидает Россия, которая знает, на что идут ее дети. Посмотрите на царя Николая, посмотрите на их глаза. Посмотрите. Это то, что старается в нас уничтожить. Это та семья, которую старались убить в России, то есть убили, они это принесли как кровавую жертву, как сатанинскую. Старались убить. Мы знаем, что они сейчас прославлены, они стоят у престола Божия и молятся за Россию. Но я вам хочу сказать, показать еще одну фотографию. Сейчас хочу показать эту фотографию. Вот это у нас совсем недавно в монастыре было удивительное событие. У нас девочка 20 лет. Она год тому назад пришла к нам в монастырь со страшным заболеванием, рак головного мозга. Когда ее мама привела, она сказала, что она ее еле вела, потому что девочка уже не могла есть. И их выписали просто умирать дома. Оля Сарсьянова. Когда ее привезли к нам, то предложили, если хочешь, можешь остаться. Эта девочка прожила у нас год. Эта девочка удивительной чистоты. Удивительной чистоты. Девочка настолько чистая, настолько светлая. Она умирала, но она умирала. Вот когда я разговаривала с мамой, мама ее говорила, что для нее было самое страшное, когда ей сказали диагноз, для нее было самое страшное, она говорит, даже до того времени, когда дочка поймет, что она приговорена к смерти, что она умрет. И мать этого боялась, как она принесет, как она встретит вот эту встречу со смертью. И когда мама приехала к нам в монастырь, эта девочка у нас прожила год. Ее отпустили умирать. За этот год она сначала была пострижена в мантию, она стала монахиней, а потом ее постригли в великую схиму. А великая схима – это молитва за весь мир. Это такая сила духа, это такой свет. Этой девочке было 20 лет. Она пришла в чистый четверг год тому назад. Она умерла ровно через год, плюс один день, в пятницу. Третий день был вот на Пасху. Мы ее похоронили в первый день Светлой Седмицы, в день Небесной Силы Бесплотных. Эта девочка, когда мы к ней зашли, перед ее постригом великую схему, я к ней подхожу, она была тогда Евдокия. Мы еще не знали, что постриг начнется вот на Благовещение вечером в великую схему. Я к ней захожу и говорю, как ты себя чувствуешь? И она говорит, это надо было слышать. Она говорит, я такая счастливая. Я говорю, что? Она говорит, я такая счастливая. Я так благодарна Богу за то, что мне послал эту болезнь. Я только очень хочу туда, туда, к Богородице. Она совершенно не боялась смерти, к Спасителю, к Богородице. И когда ей говорили о том, что Великая Схима, ты пойдешь туда, ты будешь там за нас молиться? Она буду. Как она это говорила, это надо было слышать. Это была такая тишина, это была такая любовь ко всем. Это было такое ощущение радости, радости ухода в вечность, потому что там Бог. У нее были страшные боли, страшные боли. У нее эта опухоль вышла через глаз левый, и вышла на лоб. Я специально попросила, чтобы сделали фотографию, увеличили, чтобы показать вам эту девочку. Сейчас это новоприставленная схемонахиня Анна. Вы посмотрите на ее лицо. Этой девочке 20 лет. По возрасту это девочка. Но это великая схема. Это высший, это высший ангельский чин. Посмотрите, вот это у нее глаз, это раковая опухоль. Он у нее уже не открывался. Но вы посмотрите, какая тишина у нее на лице. Страшные физические боли и радость на сердце. Присутствие Божие, понимаете? Присутствие благодати. Эта девочка по возрасту, которая умирала со словами: «Какая я счастлива, Господи!» А еще, когда я сюда вот уезжала, я узнала, что этой девочке в этом году, у нее день рождения 16 июля, оказывается, ей в этом году исполнилось бы 21 год. Это 16 июля, в ночь 16 на 17 была расстреляна царская семья здесь, убита, зверски. А у нее день рождения 16-го, ей могло бы быть 21 год. Так вот, эта девочка, наша современница, эта девочка росла в этой же культуре, в этой же, у нас, в этом же государстве. И эта девочка, благодаря своим родителям, благодаря внутреннему тормозу, смогла сохранить чистоту. Это возможно. Но для этого надо постараться. Для этого надо постараться. И самому проявить усилия, и те, кто находится рядом. То есть это возможно. И это я видела своими глазами. Что делать? Страшно? Мне было страшно, я могу вам сказать честно. Мне было одно время настолько страшно, что мне казалось, что это не изменить. А потом я вдруг поняла такие вещи, что они-то как раз таки стараются, чтобы у нас началась паника. Паника! Чтобы мы никто ничего не делал. Чтобы сказали: а все равно ничего не изменить. И тогда мы действительно станем двуногим скотом. А можно жить по-другому. И они совсем не случайно говорят о том, что главным врагом является русское православие. Почему? А потому что они стараются сделать из нас скотов. А православные – это горение духа, понимаете? Это совсем другой уровень. Они до него дотянуться не могут. Не могут. Они могут убить тело, но не могут убить душу. И тогда мы для них представляем опасность. Именно тогда мы для них представляем опасность, потому что мы тогда несокрушимы. А иначе мы те самые, которые с закрытыми глазами прячемся в шторку. Поэтому спаси вас, Господи.